Глава 7. Смеркалось. Вездеход по большой дуге объехал наклонное образование. Оказалось, что это не искусственное сооружение, а разлившийся по равнине рукав магматической реки. Она скатывалась по склонам с верхнего яруса долины и застыла десятками растрескавшихся оползней и каскадов. Волнистая оболочка скрывала нижнюю часть склона, только наверху, где крутизна увеличивалась, из этого мертвого потока торчали голые ребра скал. На противоположной стороне ущелья с высохшим глинистым дном высился изрезанный зигзагами трещин, уходящий в тучи горный хребет. Его покрывал, насколько можно было увидеть сквозь разрывы облаков, черноватый кожух растительности. В свинцовых сумерках застывшая река с блестящими гребнями неподвижных волн выглядела как огромный ледник. Долина оказалась гораздо обширнее, чем можно было предположить, глядя на нее сверху. Постепенно краски тускнели, формы теряли четкость, словно их заливала вода. Вдали перед вездеходом темнели рыжие изломы, не то стен, не то скальных склонов. Их хаотичные нагромождения обволакивал мягкий свет, хотя солнце было скрыто тучами. Ближе по обеим сторонам расширяющегося ущелья правильным двурядьем стояли огромные мрачные фигуры, похожие на палицы или узкие высокие баллоны. Вездеход подъехал к ним уже в темноте. Координатор включил фары. Колеса перекатывались через пласты застывшего шлака, его обломки потрескивали, как стекло. Языки света облизывали стены гигантских резервуаров или баллонов, и они вспыхивали ртутным блеском. Последние следы глины исчезли. Вездеход покачивался на плавных неровностях застывшей, как лава, массы. В углублениях мелкими черными лужами скопилась вода, шумом разбрызгивающаяся под колесами. На фоне туч тонкой паутиной чернела воздушная галерея, соединявшая два сооружения, отстоящих друг от друга метров на 100. Фары вырвали из тьмы несколько поваленных на бок машин с выпуклыми дырчатыми днищами. Сквозь отверстия виднелись зубцы, из которых свисала какая-то истлевшая ветошь. Машины были брошены давно. Металлические плиты уже разъела ржавчина. Воздух пропитался влагой. Порывы ветра приносили приторный смрад и запах гари. Координатор сбросил скорость и свернул к подножью ближайшей палицы. К ней вела гладкая, кое-где выщербленная по краям плита, огороженная с двух сторон наклонными плоскостями со сложной системой канавок. Основание сооружения рассекала черная, как смола, линия, она расширялась, росла, становилась входом. Цилиндрический свод взмывал вверх, и стена терялась в высоте, уже невозможно было охватить взглядом всю ее безмерность. Над темной пастью, ведущей в невидимую глубь, выступал складчатый и обвисший навес. Казалось, строитель забыл о нем и оставил его в неоконченном, неоформленном виде. Свет фар беспомощно терялся в зияющем провале. В обе стороны разбегались широкие, слегка углубленные желоба. Они уходили вверх огромными спиральными витками. Вездеход почти остановился, потом начал очень медленно въезжать на тот желоб, который вел вправо. Людей охватила непроницаемая тьма. Только в снопах света над кромками желоба появлялись и исчезали веерообразные растянутые ряды наклонных телескопических мачт. Вдруг над головами заплясали многократно отраженные отблески, и вверху замаячили хороводы беловатых призраков. Координатор зажег широкоугольный прожектор, установленный рядом с рулем, и, задрав его вверх, повернул. Поток света, постепенно слабее, скользнул, как по ступенькам, по белым прямоугольным рамам, которые, появляясь из мрака, вспыхивали костяным блеском и пропадали, ослепительно переливаясь тысячами зеркальных отражений. «Нет, это ничего не даст», — раздался искаженный громким металлическим эхом замкнутого пространства голос координатора. «Погодите, у нас ведь есть ракеты». Фары разливали над вездеходом тусклое сияние. Координатор спрыгнул с сиденья, черной тенью наклонился над краем желоба, звякнул металл, он крикнул: «Смотрите вверх!» и подскочил к машине. Почти в тот же момент с пронзительным шипением вспыхнула магнезия, и призрачный трепещущий свет мгновенно раздвинул мрак в стороны. Жёлоб пятиметровой ширины, где оказался вездеход, кончался немного выше, дугой уходя в глубину прозрачного коридора, точнее шахты, так круто она набирала высоту. Серебряной трубой она врезалась в скопление сверкающих пузырей, заполнявших словно бесчисленные ячейки стеклянного улья пространство под куполом свода. За концентрирующими свет прозрачными выпуклыми стенками внутри стеклянных ячеек виднелись галереи уродливых скелетов. Это были снежно-белые, почти искрящиеся, осевшие на лопатообразные нижние конечности кости с веером ребер, лучисто выходящих из овально удлиненной костяной пластины. И в каждой такой, несомненной, спереди грудной клетки находился тонкий полунаклонный скелетик не то птицы, не то обезьяны с беззубым круглым черепом. Бесконечные шпалеры заключенных в стеклянные яйца скелетов белели, взмывая многоэтажными спиралями все дальше и выше. Пузырьки стенок усиливали и рассеивали свет, так что невозможно было отличить реальные формы от их зеркальных отражений. Через 6 секунд пламя магнезии погасло. В последней желтоватой вспышке блеснули вздутые стеклянные пузыри. И стало темно. Люди сидели окаменев. Прошла добрая минута, прежде чем они сообразили, что фары горят по-прежнему, и белые столбы света упираются в днище стеклянных сосудов. Координатор подъехал к самому устью шахты. Заскрипели тормоза, машина легко развернулась и встала поперек ската. Прозрачная труба тоннеля уходила круто вверх, но, придерживаясь за стены широко расставленными руками, можно было преодолеть наклон. Координатор вывернул прожектор из шарового гнезда, и 3 человека вошли в шахту, таща за собой нитку кабеля. Пройдя несколько десятков метров, они поняли, что спиральная шахта пронизывает всю внутренность купола. Прозрачные камеры размещались с обеих ее сторон, немного выше вогнутого дна, по которому приходилось идти, сильно наклоняясь вперед. Это было очень утомительно, но вскоре крутизна туннеля уменьшилась. От каждого сплюснутого по бокам пузыря в туннель высовывалась горловина, закрытая круглой, точно пригнанной к отверстию чечевицеобразной крышкой из подернутого легкой дымкой стекла. В лучах прожектора проплывали костяные хороводы. Кости были разной формы. Люди поняли это только через некоторое время, потому что соседние скелеты почти ничем не отличались друг от друга. Чтобы обнаружить разницу, нужно было сравнить экземпляры из отдаленных один от другого участков огромной спирали. По мере продвижения вверх все явственней смыкались грудные клетки скелетов. Нижние конечности уменьшались, словно поглощаемые разросшейся костной пластиной, зато у маленьких уродцев, находившихся внутри, росли головы. Их черепа странно вздувались по бокам, виски становились выпуклее, так что у некоторых было как бы 3 слившихся вместе черепных свода, большой в середине и 2 поменьше выше ушных отверстий. Шагая один за другим, координатор, химик и доктор отмерили 1,5 витка спирали, когда их остановил неожиданный рывок. Кабель прожектора размотался до конца. Доктор хотел идти дальше с фонариком, но координатор настоял на возвращении. От главного туннеля через каждые несколько шагов ответвлялись боковые ходы. Ничего не стоило заблудиться в этом выдутом из стекла лабиринте. На обратном пути они пробовали открыть 1, 2, 3 крышку, но ничего не получилось. Крышки были как будто сплавлены в одно целое со стенками прозрачных ячеек. Днище пузырей тонким слоем покрывала мелкая беловатая пыль. Кое-где в ней виднелись неясные просветы, напоминавшие какие-то непонятные следы или рисунки. Шедший последним, доктор на каждом шагу останавливался у выпуклых стенок. Он все еще не мог разобраться, каким образом подвешены скелеты, что их поддерживает.